Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 23 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Напоминаю, что вы можете не только нас слушать, но и смотреть, что происходит в студии. Когда есть гости, это особенно любопытно. Когда гостей нет, можно просто использовать также в плане коммуникации не только наши понятные с вами каналы коммуникации, устоявшиеся, но также чатик где, в Ютубе, где у нас происходит разное. И чтобы, соответственно, все это увидеть, надо в поиске Ютуба набрать «Говорит Москва». Там дальше разберетесь, там все очень просто. Традиционные каналы коммуникации стоит тоже напомнить. Не то, чтобы вы их забыли, но просто это наша уже такая добрая традиция. Судя по накалу комментариев в обоих каналах коммуникации наших, стандартных, вы выпивали за рулем, что ли, или обсуждали возможности этого, потому что тут есть парадоксальное сообщение. Я понимаю, что это мы цепляем хвост уже ушедшей от нас передачи, но все равно это забавно. Таким образом, мы лишаем алкоголиков и наркоманов куска хлеба. Человек, поставленный в угол, может пойти на преступление. Кошмар какой, кошмар какой. Значит, за рулем, кстати говоря, Иван Юрьевич напоминает, лучше без Ютуба. А вы знаете, это парадокс медиапотребления изменившегося, поскольку многие люди, казалось бы, да, они Ютуб слушают. То есть, потому что вот есть там старая такая история про телевизионные передачи, что там звук, почему важен, да, почему важен? Потому что человек смотрит в полглаза, он на кухне чем-то занимается, условно говоря, или еще где-то чем-то занимается, и в полглаза поглядывает в телевизор, в основном воспринимая на слух. И вот YouTube уже от напряженного внимания, да, была такая гипотеза, почему ролик YouTube не должен быть больше 7 минут? Потому что напряжение в монитор, да, тусте по-английски, да, по-русски вперевшись в монитор дольше 7 минут, сложно, да, человек устает, глаза отводит, и поэтому за 7 минут ему надо напихать. Отсюда многие мифы про там клиповое сознание, что вот 40 секунд, 7 минут, потолок, все. Сейчас люди научились YouTube слушать, и поэтому мы видим и часовые, и даже некоторые 4-часовые фильмы. Вот как пишет Григорий из ПБ, я слушаю YouTube, что мне на говорящую голову-то смотреть? Да, зачем это? Вот, и поэтому, собственно, многие за рулем ставят YouTube, поскольку это, ну, привычный способ потребления. Однако я отвлекся. Вот Ноугуд сообщает, что многим людям безопаснее и без магнитолы ездить. Итак, наши стандартные каналы коммуникации, СМС-портал, легендарный, заслуженный, краснознаменный, орденоносный, плюс 7-925-88-88-948. По этому номеру отправляете текст, и, соответственно, я имею возможность его прочитать. Значит, существует и Telegram-бот для общения. Он называется «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. «Говорит МСК-бот» в поиске в Телеграме вводите, тоже найти и просто. Денис Сотый спрашивает, вроде бы была трансляция для владельцев айфонов. Это мы с вами на заре времен тестировали этот самый Клабхаус, который не то чтобы почил в базе, но тем не менее, да, утратил определенную актуальность, и там теперь не только с айфона, с андроида тоже. Я вот иногда смотрю, о чем там люди говорят, так захожу, там уже все, конечно, скатилось в определенные свои такие интересные тенденции, интересные, видимо, для людей, которые пытаются заработать на биткоинах, а точнее друг друга за деньги этому научить, интересные для тех, кто питается солнечной энергией и управляет дыханием, да, но вот, или, соответственно, учат других за деньги, как знакомиться с женщинами. Все остальное, да, оттуда ушло. Значит, Иван Юрьевич все равно не понимает, зачем тогда в авто YouTube, если есть радио. Ну, многие уже перешли к другому формату медиапотребления. Значит, Илона сообщает, что Есть новый поворот в деле с мигрантами в Иркутской области. Вы знаете, я как автомобилист, видимо, и старый пропустил поворот, проехал мимо, поэтому не знаю, о чем вы говорите в данном случае, этой новости не видел. Скажите конкретнее, да, я попробую это найти. Значит, давайте, как тут уже было сообщение, кто-то уже предвосхитил мою мысль. И это вовсе не поворот в деле с мигрантами в Иркутской области. Павел пишет, куда написать, чтобы тишковца, прошу прощения, разжаловали? Где Барическая пропасть, рекордный снегопад в субботу? Значит, что по этому вопросу могу сказать? Да, тоже хотел обратить внимание, что нам обещали рекордные за 160 тысяч миллиардов лет, а точнее за последние 73 года, мокрый снегопад, снег-дождь, 7-10 сантиметров снега и снежный покров устойчивый, и все, начало такой мощной зимы. А Барическая пропасть, судя по всему, была, хотя бы в каких-то ее там, может быть, в вариантах, да, пилы, не обязательно это была пропасть, но, тем не менее, давление падало, давление взлетало, головы болели, да, головы болели у людей метеозависимых, это совершенно точно могу вам сказать. Что касается устойчивого снежного покрова, то этого, конечно, не было, значит, и в области и выпадал снег, я сам его видел, но он очень быстро ушел. И вовсе, конечно, не 4,7 сантиметров, 4,10. Что было в Москве, я не знаю, но мы разочарованы таким точным прогнозом. Вот, значит, городская девушка, новое имя в нашем телеграм-боте пишет. Зато Вильфанд, который сказал, что в субботу нормальный снег, был прав. Прогноз Вильфанда мы не видели. Значит, что наши говорят сегодня, наши поднадзорные синоптики? Значит, климатическая ситуация начнет меняться со среды, с завтрашнего дня, когда хлынет теплый воздух из Южной Европы. Вечером в среду, завтра, то есть, накроет столицу нашу с вами снежный фронт. Осадки перейдут в замерзающий дождь. Предупреждают о повышенной опасности на дорогах. Месяц закончится шквалом осадков, сильным ветром. Синоптики прогнозируют рекордное потепление, при этом всем до плюс 6. Завтра они прогнозируют, что вот эта радость с замерзающим дождем плюс 1-2 градуса. Ну, напомню, что ранее циклон Ульрих, нам обещанный, видимо, это он, должен был принести мокрый снегопад, снег-дождь, четверть месячной нормы не произошло. Посмотрим, что завтра произойдет. Денис Сотый пишет, радуйтесь, что не дошел снег. Радуйтесь. Так, скинули сообщение по поводу... ситуации с мигрантами. Не видел я, что там. На самом деле, потом посмотрю. Спасибо за... информацию. Значит, из таких новостей, да, на что мы обращаем внимание, поскольку за этим следим. Смотрите, значит, в Афганистане очередная террористическая атака в центре Кабула. Произошел взрыв, уже, обратите внимание, магнитная мина, которую прикрепили к автомобилю запрещенных в России как движение талибов. Значит, были слышны звуки выстрела, пострадали двое сотрудников службы безопасности этого самого запрещенного талибана. Россияне при взрыве не пострадали. Что там происходит на самом деле? Гигантский вопрос. Да, и я вот говорил об этом, да, что информация будет по крупицам попадать, и мы с вами не будем понимать, что там происходит. По крайней мере, у меня пока такое состояние. Олег Металлика сообщает, что Штаты хотят отправить Украине оружие, об этом поговорим, да, оружие и техника из-за угрозы вторжения России, в том числе вертолеты Ми-17, которые закупили для Афганистана. Там не только Ми-17, там еще, ну, такие относительно легендарные «Стингеры», но поговорим отдельно. Значит, обращаю ваше внимание, да, для меня удивительно... новость, не знаю, насколько для вас удивительная, председатель... Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить. Он выступил на конференции по под названием «Роль права в обеспечении благополучия человека» и сообщил нам с вами, что данная форма сдачи экзаменов для школьников — это пытка, и что необходимо возродить советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это признавали всегда. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Я вот с ним, знаете, в чем соглашусь? Сейчас я, может быть, еще вам дам цитату, да? Он раскритиковал виртуализацию высшего образования, возродить аспирантуру в советских традициях и престиж работы профессора, а также подверг критике учебники по истории. Вот я в чем с ним согласен, да, и мы с вами эту тему обсуждали. Ну, ЕГЭ сложно сейчас отменить, даже велением Бастрыкина. Но я считаю, его ведомство, Следственный комитет, должно расследовать обстоятельства нарушений в сфере образования, которые привели к созданию текущей ситуации. Поскольку кто-то это сделал, кто-то привел вот к этому итогу, да, который весьма сложно, скажем так, откатить назад, да, поскольку это, ну, целая система. Как там кто-то замечал, что это не чемпионат по выявлению одного лучшего, а это некая штука, да, некий там, скажем, бал, который дает право учиться дальше. Да? Ну, позиция вполне тоже понятна. Но, тем не менее, хорошо бы, чтобы Следственный комитет расследовал истоки этого всего, включая различные эксперименты, всякие булонские системы и прочее, и прочее. Хотя вот Бахыз пишет, что для меня любой экзамен был пыткой, кроме некоторых, что были в институте, по предметам которых я хорошо разбирался. Экзамен — это стресс. Кстати говоря, вот эти все фанаты, не фанаты, точнее, сторонники введения тестов много раз об этом кричали, что ребенок подвергается немыслимому стрессу. Зачем его пытать, пусть ручкой натыкает галочки и идет. Ну давайте вот к этой теме, раз уж мы об этом заговорили. Ну вот много вопросов по ЕГЭ, давайте зачитаю. Виталий Филе, чисто из любопытства, ЕГЭ он сдавал хотя бы в пробном виде. Я как сдавший ЕГЭ могу сказать, что это не самый худший экзамен, а вот что происходит перед ним, это ад. Учителя накручивают, промывают мозги по самое «не хочу», некоторые руки накладывают. Бегин считает, во все непорядок пусть сначала наведут ЕГЭ ему. Григорий из ПБ, сын в этом году нормально сдал ЕГЭ и нормально поступили в университет. А мастер считает, зачем нам знать объективные показания знаний учащихся? Пусть будет как в СССР, всем по тройке, четверке и пятерке. Наверное, у Бастрыкина внуки собрались ЕГЭ сдавать, вот и отменить хочет, пишет Андрей Буб. Ну, давайте эту тему рассматривать сегодня плотно не будем, просто обращаю внимание, что для меня это тоже странно. Почему вдруг ЕГЭ, да? Почему Бастрыкин? Есть, ну, тема, что называется, профильная, действительно. Украина. Не люблю эту тему, но новостей поднакопилось, да, в том числе и нам порушили немного рынок на этом направлении, да, поэтому об этом стоит поговорить. Итак, администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки на Украину военных советников и вооружений. Вот как тут писали, да, про Афганистан, мне кажется, тех, которых перестали отправлять в Тайбэй, на Тайвань, да, после встречи Си и Байдена. Значит, было много сообщений, в том числе от Блинкена, помните, обсуждали достаточно бредовые, о том, что Россия не должна повторить ошибку 2014 года. Какую ошибку? Ну, она, правда, есть только в его сознании, не суть. Вот, был ряд сообщений, что Россия наращивает военное присутствие, потом стали впрямую говорить, что она вот-вот нападет. Сегодня люди с антимозгом, назовем это так, изготовили якобы военную карту российского генштаба, где от белорусской границы такие стрелочки, как на детских контурных картах, изложены, вот которые демонстрируют вероятное российское вторжение, прям вот как в мультфильмах про войну, да. Значит, итогом этих рассуждений стало решение, возможное решение о возможности отправки вооружения. Значит, по источникам CNN, эти граждане, товарищи, сообщают нам, что это, конечно же, легендарный «Джавелин», минометы крупнокалиберные. Я напомню, ранее поставлено было несколько этих «Джавелинов» и несколько антиснайперских комплексов крупнокалиберных. На рассмотрении также находятся переносные ЗРК «Стингер». и техника, которая ранее предназначалась для афганского правительства, в том числе вертолеты Ми-17. Некоторые члены администрации, по мнению CNN, администрации Байдена, обеспокоены, что Россия может воспринять отправку «Стингеров», да, странная история, вертолетов на Украину как значительную эскалацию. Да нет, конечно, Россия подумает, что это для того, чтобы, я не знаю, опылять растения нужно. Вот, и эти члены администрации якобы предлагают послать только военных советников. Значит, также обсуждают новый пакет, новую волну санкций в случае предполагаемого вторжения России на Украину. Значит, в Кремле сообщают, что на Украину уже начало поступать оружие стран НАТО, потому что это уже есть, это Песков сказал, что туда и военные советники прибывают, и система вооружений, не только из Штатов, да, это уже факт, да, и все это, конечно, по мнению Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию. Он также сказал, что Москва не вынашивает, прям так сказал, никаких планов у нас нет. Совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил Российской Федерации по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Вот, значит, кто на кого нападет? Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Россия планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР. Этот нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Лавров добавляет, что Украина явно идет на провокации, используя американские ракетные комплексы «Джавелин» в Донбассе. Об этом сообщил Кирилл Буданов, глава управления Министерства разведки ГУР, да, у них есть там такой, Министерство обороны Украины, сообщил, что Киев впервые применил «Джавелин» на Донбассе. В Донбассе. Ситуацию раскачивают. Я вот вижу последствия в виде рынков, честно говоря, да, ну и думаю, что, конечно, они будут и в плане увеличения военного бюджета, да, в плане каких-то заявлений и других агрессивных действий, выраженных в учениях и так далее. Ну вот, возможно, у вас есть какое-то мнение, что же эти господа пытаются сказать или сделать, почему, ну, фактически на пустом месте они вот эту эскалацию раздувают, она, в принципе, уже происходит, потому что те и рады стараться рассказывать про джевелины, про турецкие беспилотники, очень мне с трудом дается их название, ну, в общем, такая история. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Еще пару сообщений изложу, да. Я думаю, что все это связано и с Минскими, и с Нормандскими соглашениями для того, чтобы как-то ситуацию выкрутить от исполнения Минских соглашений куда-то еще, чтобы под угрозой там войны, военной агрессии со стороны России, возможно, это не обязательно, как-то переиграть. Вот, значит, Владимир Бонд считает, что нам нужно симметрично, как мы любим, сказать о том, что США готовится напасть на Мексику и разместить там, ну не разместить, тогда уж попробовать поставить, да, предложить ракеты и технику, пусть понервничают. Ну, есть у нас сообщение от наших украинских слушателей, тоже зачитаю. Роман Штутгарт подписался. Да, если Россия планов не вынашивает, то и не надо волноваться. Украина и оборонительное вооружение. Роман Штутгарт, я понимаю, что, конечно, матрица вашего восприятия не признает тот факт, что люди от оборонительного вооружения, причем нападением-то хвастается ваш вот этот военный чиновник, в Донбассе гибнут, да, что по ним стреляют оборонительным вооружением, по мирным людям, но, видимо, так обороняются от них. Значит, есть звонки, давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Алло. И тишина. Давайте с вами, слушаю. Алло. Алло.
Сука ты.
Так, понятно, это осень. Что такое осень? Это вот это. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Александр, Владислав, Москва.
Здрасте.
Слушайте, ну, я бы так всерьез сейчас не начал воспринимать заявление о поставке оружия, потому что, во-первых, не все согласны и в самой Америке с этим. Ну, Во-вторых, ну, у них тоже есть, как сказать, свой Жириновский, который, да, предлагает там всех убить.
Не, у этого убить. Есть цель, понимаете? Это же не, это же неспроста. Вот рыночек, они нам рубль, они нам пошатали, да? Это факт.
Ну, они могут. Ну, что ж теперь
делать? Не, в том смысле, вот этими как раз действиями, этой тематикой, не какими-то там другими, там, угрозами санкций на Северный поток, еще чем-то, а как раз вот этой ситуацией вокруг.
Ну, Северным потоком там отдельная категория. То есть наши, когда заявили, что сертифицируют его там за пару месяцев, это было очень громко сказано, потому что занимался я как-то сертификацией подобных вещей, и это за два месяца точно не делается. Да мы прям сильно-сильно, скажем, самонадеянно заявили подобные вещи. То есть там и близко таких сроков нет, конечно. А в плане вооружения, ну, я считаю, что они ничего не поставили.
Я просто напомню, что когда были поставлены «Джавелин», уже мало кто помнит, тогда они носились, да, там вызвало грандиозный скандал, когда один притащили и сфоткали близко к линии соприкосновения, потому что было, скажем, условие не поставки, да, этого всего, вот, на линию соприкосновения. Вот. А во-вторых, там была информация, что там не очень много БК к нему поставили, боеприпас. То есть это было знаковое действие, да, но не очень практичное. Вопрос, что сейчас?
Давайте через посредника Донбассу продадим что-нибудь. Проблем. Все будут знать, откуда...
Я представляю, Монголия, смотрите, да? Монголия по бартерному контракту в обмен на уголь поставила Донбассу 6 батальонов С-400, да?
Да, вообще легко. А мы скажем, а мы тут при чем? Это
Монголия. Монгольской сборки при чем, да?
Да, мало ли.
Спасибо за ваше мнение.
Почему нет?
Спасибо. Значит, Виталий Фили, во-первых, Андрей считает, что рубль нам расшатал с вами Чубайс и Роснано, да, там действительно история по долгам, но я вот читал аналитику, что как раз вот эти ситуации виноваты, возможно, я небольшой, да, экономист, вы знаете, да, ну вот, возможно, вы правы. А Виталий Филипп предлагает, надо пошатать нам гривну. Ну, вопрос как бы отдельный, да, вопрос отдельный, но мне вот эта эскалация не нравится. Это значит, что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, они скажут, что Россия или там российские наемники, как они любят говорить, да, говорить, замаскированные зеленые человечки нанесли удар где-нибудь на линии соприкосновения, и поэтому начнется там ответные действия, да, жесткого характера. Ну, вот как бы я опасаюсь этого, потому что этот сценарий срабатывал безукоризненно раньше, особенно при такой достаточно серьезной поддержке Блинкена, Байдена и прочих американских товарищей. Вот чего я опасаюсь, но надеюсь, что этого не произойдет. Давайте с вами, у нас буквально 30 секунд. Слушаю вас.
Александр Михайлович.
Да, Михаил, Михаил Иванович.
Значит, я предлагаю американцам, они пошатали рубль, мы должны адекватно ответить и пошатать их доллар. И второй вопрос. Александр, вы не хотите поднять тему и обсудить насчет поездок несовершеннолетнего сына Пескова Дмитрия по Москве и его в инстаграмах во все выкладки, где он гоняет на автомобиле с очень большим превышением скорости, несовершеннолетний.
Ну, насколько я слышал отмазку, это не он просто что-то чужое перепостил.
А, ну отмазка железная. Я думаю, что было проведено расследование хотя бы журналист.
Я за Песковым-младшим не следил, каюсь, не моя специальность.
Ну, может быть, вы в литературе или в смысле...
В литературе классики еще этот случай не описали. Подождем следующего романа Пелевина, который мимо, безусловно, не пройдет. И обличит всех этих мерзавцев на их дорогих автомобилях. А мы с вами послушаем новости сейчас, а после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 23 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона и у камеры, кстати говоря, Александр Асафов. Это я вам напоминаю, что у нас трансляция в YouTube идет. Если вы хотите видеть, что у нас происходит, или участвовать в чатике, который там есть, то вы тогда можете сходить на YouTube и примкнуть. Значит, забыл вам в прошлой части нашей встречи рассказать про пробки, но там все типично. 8 баллов, аварии, тьма, снега нет, кое-где скользко уже, да, и, видимо, вот, соответственно, и получаем то, что есть. Хотя, конечно, на прошлой неделе было и 9, мы с вами видели, ожидали 10, но ситуация сложная, вот как она обычно сложная и такая же сегодня. Поэтому, ну, кроме стандартного моего к вам обращения, просьбы быть аккуратнее, внимательнее, мне добавить нечего. Думаю, что ситуация до вечера такая и продлится. Дисконнект пишет, аварий действительно много. Владимир Бонд сообщает нам новости повесточки, что значит, что называется, да? В США выдали первый паспорт неопределившемуся со своим полом. В графе «пол» стоит крестик. Куда катится мир? Да, это мы обсуждали, куда он катится. Честно говоря, думаю, что это один из этапов. Советую посмотреть фильм «Небо», Олег Металлик сообщает. Отличный фильм. Еще не смотрел, да, планирую. Но вот что наших слушателей волнует? На самом деле, да, мы там «Украина», «Оружие», «Бастрыкин», «ЕГЭ». Нет, «Мастер» пишет. Я вам предлагаю новую рубрику. Это хорошо забытая старая. Выбрать продуктовую корзину с базовыми продуктами раз в неделю, следить за ценами в каком-то конкретном магазине. Ну я что вам, Единая Россия, что ли? Она обычно подобным мониторингом занимается и контролем. Ну, не знаю, честно говоря, о чем это будет говорить. О том, что продукты дорожают, это мы знаем без всякого мониторинга. О том, что они подорожают, это мы тоже знаем без всякого мониторинга. В чем смысл-то? Переживать про то, что подорожение произошло на 30 копеек, да, тенденция там к рублю на неделе, не знаю, честно говоря. Значит, что еще такого международного? Ну, цена на газ снова выше 1000, причем я бы не обратил внимания, если бы не объяснение экспертное, почему она опять скакнула, да, и это вот мне очень понравилось. Ну, во-первых, ожидается дальнейшее сезонное похолодание в Европе, и поэтому. А во-вторых, из-за слабых показателей работы ветряной генерации. Слабоветренная погода привела к тому, что уменьшение обеспечения энергобаланса Европы произошло по этому направлению, и вот цена на газ взлетела. Ну, уже, слава богу, не российский шантаж мигрантами, или что они там говорили в прошлый раз. Григорий из СПБ обращает внимание, что доллар к евро упал, обратите внимание. А Алексей Морозов делится мнением, с которым я полностью солидарен. Он считает, что Украина осточертела, украинские темы осточертели. Я полностью с вами согласен, но когда что-то случается, да, или мы видим тенденцию, мы же с вами преимущественно тенденции обсуждаем. Вот когда у нас тенденция налицо, да, мы будем об этом говорить, или что-то такое, что влияет на нас с вами. И сейчас тенденцию по очевидной накачке, да, ситуации в Донбассе я вижу. Вот не знаю, чем закончится. Это как вот там 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й года всегда было, что вот по весне пойдет наступление, по весне пойдет наступление. Но здесь я вижу, крупным калибром слишком работают, да, потому что Блинкен и Байден — это действительно крупный калибр. Давайте к другим новостям. Значит, радостно Молдавия заключила, точнее продлила 5-летний контракт с «Газпромом», и вновь там проблемы. Она не способна была оплатить долг «Газпрому», а это было существенной частью новых договоренностей. «Газпром» вчера уведомил Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, потому что денег нет. Ну и там, собственно, жалобы были «Молдовгаза» на эту тему, да, вот, собственно, тема появилась в повестке, и «Молдовгаз» обратился к правительству за займом, чтобы эти деньги погасить. Ну и, собственно, займ будет получен, да, газ отключен не будет. По газу и вообще по углеродной теме, ну, есть целый блок новостей. Сначала такое заявление было мотивирующее, как я бы его назвал, о том, что «Северный поток-2» может начать работу через пару месяцев. Bloomberg это опубликовал со ссылкой на ежеквартальный доклад американской администрации Джо Байдена по «Северному потоку-2». Это вот в Конгресс этот документ был передан, и Конгресс ввел санкции, новые санкции по Северному потоку-2 против двух судов и одной компании, которая участвует в реализации газопровода. Значит, немецкое судно исключили из санкционного пакета, вот, но я думаю, что еще будут санкции. Значит, Алексей ТТ спрашивает, когда его запустят-то? Ну, я, собственно, на эту тему каких-то иллюзий не испытываю. Вот наш слушатель тоже об этом говорил. Сказали, около 4 месяцев. Я думаю, что дотянут до весны. Я думаю, что дотянут до весны, когда вот острая необходимость уйдет, и можно будет как-то еще пошантажировать. Но, там, думаю, поздней весной, да, может быть, в начале лета, вот уже каких-то новых таких причин откладывать не будет. Ну, я думаю, что, соответственно, где-то там лежит та точка запуска. Возможно, раньше, возможно, раньше. Тут Лавров, по-моему, говорил, что первый газ пойдет и до Нового года. Я, честно говоря, не очень себе представляю, как. Значит, помните, мы с вами обсуждали, что Байден пытался с господином Си договориться о том, чтобы, как мы уже такое слово сегодня употребляли, оно не очень, наверное, эфирное, вот, но тем не менее оно достаточно распространенное, вот, и оно понятное. Пошатать, они собирались цену на нефть. Вот, не договорились, не получилось, и, соответственно, сегодня Джо Байден распорядился, чтобы Министерство энергетики задействовало 50 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены на бензин для американцев и, соответственно, решить вообще проблемы ценообразования на выходе из пандемии. Поскольку выразили они беспокойство, что цены на нефть не приводят к снижению цен для потребителей. Значит, это решение не одностороннее. Это решение сделано в координации с, как они пишут, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией. Вот, Bloomberg как бы писал, что это беспрецедентное давление на ОПЕК. Не знаю, чем кончится. Давайте посмотрим. Ну, вот как мастер говорит, что теперь он смело может говорить, но пока еще не может, но собирается. Я вашу нефть труба шатал. Ну, кстати говоря, по совокупности факторов примерно так и происходит. Значит, ну, вот есть несколько сообщений. Одно смешное. 877 пишет. Пусть в Европе один ветряк обдувает другой, и цены на газ упадут. Значит, еще хотел поговорить о ряде новостей, достаточно серьезных, но давайте попробуем успеть. Значит, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Казани подростка, который готовил нападение на учебное заведение. Я вам зачитываю, это просто часть пресс-релиза таким казенным языком. Предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. Задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России. В Казани, напомню. Дома нашли пневматическую винтовку, средства связи, материалы о нападениях на школы и материалы о переделке подобного вида пневматического оружия в боевое. Соответственно, нашли поисковые запросы, ряд, скажем так, материалов экстремистской направленности. Мальчик, вот по сообщениям СМИ, состоит на учете психоневродиспансера. Вот. Также, соответственно, сообщили, что он был подписан в соцсетях на группу про Колумбайн. На него вышел некий администратор этой группы. По мнению Центра общественных связей, это некий Ярослав Овсюк с Украины, который, соответственно, его начал обрабатывать, 14-летнего восьмиклассника. Вот, и, значит, пообещал ему 5000 рублей, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу. Ну, вот вел с ним такую работу. Значит, дал ему адрес закладки, там он, соответственно, подростка нашел футболку и другие материала и был задержан силовиками. Напомню, что история не нова. История имела начало, да, в ряде российских городов: Воронеж, Геленджик, Ярославль, были задержаны, Барнаул еще, да, были задержаны тоже молодые люди, причастные к радикальному неонацистскому сообществу МКУ, как его называли, вот, которые тоже готовили различные, скажем так, преступления на почве ненависти. И везде, соответственно, след уходил на Украину, поскольку это там, украинское молодежное движение. Вот, значит, Иркутск, Краснодар, Саратов, Тамбов, Тюмень, Чита, Анапа, Пущино, Московская область и Переславль-Залесск, Ярославская область, это вот где были задержаны. В общем, что я по этому вопросу думаю, да, я вот все время держу в голове, что есть дружелюбная к нам страна, в кавычках, да, в которой есть люди, которые ходят на работу, чтобы заниматься организацией, например, колл-центров от имени службы безопасности Сбербанка, да, чтобы наших с вами граждан обманывать. Что эти люди занимаются, например, там, минированием торговых центров. Мы недавно с вами это обсуждали. Что эти люди занимаются еще кучей прекрасных действий, прекрасных моментов, связанных, например, с распространением наркотиков, да, нанимают курьеров, там, согласуют логистические цепочки и так далее. И множество различных других действий, в том числе и вот ситуация с неонацистской пропагандой, мы видим, да, поставлена на достаточно системную такую работу, достаточно много эпизодов, да, и вот которые чуть не привели к трагедии. Вот, поэтому мне кажется, да, что хорошо, что ФСБ в данном случае, да, соответственно, успевает это предотвратить, но в целом ситуация, на мой взгляд, достаточно тревожная. И как с этим там бороться, да, на каком-то системном уровне, я, честно говоря, не предполагаю, поскольку направлений деструктивной деятельности в нашу сторону много, вот, но, конечно, никто никогда не признается, что, например, там, фейки про коронавирус, да, всю эту антикоронавирусную истерию разгоняют те же самые товарищи в погонах, да, оттуда, вот, но мне кажется, это почти факт, да, вот, когда там смотришь, например, в том же самом Твиттере, какие сетки занимаются, да, обсуждением этой темы, да, ну, очевидно, видно, что это люди к России, имеющие очень косвенное отношение, скорее никакого. Вот, значит, вот Илон напоминает, в розыске у нас находится пранкер Евгений Вольнов, который, это не настоящая имя, фамилия, да, который, соответственно, профессионал просто в этом деле, он начинал там из хромой лошади и так далее, да, соответственно, там тоже системная работа с той стороны идет. Я не знаю, может быть, по этому вопросу надо какие-то уже, я не знаю, более такие там дипломатические меры предпринимать. Не знаю, но вот то, что периодически минируются суды, метро, магазины, торговые центры, там школы, минируются, я имею в виду по телефону, да, через IP-телефонию, там идет звонок с этими самыми сообщениями, ну, это блокирует там жизнь городов, конечно. Вот, ну и вот вплоть до таких историй, когда уже фактически начали смертников, как джихадисты, вербовать. Соответственно, может, надо выводы уже на какие-то на межгосударственном уровне делать, я, честно говоря, не знаю какие. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, если вы считаете, что все не так, и что это просто там какая-то другая история или еще что-то, да, позвоните, попробуем обсудить. 8-495-7373-948, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, еще раз, Александр.
Да, 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 здрасте.
Владислав, Москва. Слушайте, ну, это может быть и так, и не так, потому что не секрет, что очень часто администрируют подобные группы сами сотрудники полиции с целью выявления как раз именно людей, которых можно вовлечь в подобную деятельность. Они их провоцируют, если эти люди ведутся, соответственно, их задерживают там, ну, на какой-нибудь закладке или еще.
То есть вы думаете, что 14-летнего восьмиклассника, состоящего в ПНД, некий там опер Василий сидел, да, и в Телеграме разводил. От имени...
Ну, не исключено. Во-первых, в интернете там у него не написано, ну, сколько ему лет, да, доподлинно паспорт не выложен. Как говорится, 14 ему лет, 16 или 17. А кем он там представлялся и что он там говорил, ну, это уже... Наговорить можно все, что угодно.
А подобные вещи, да, имеют место быть, и это достаточно правильная работа, потому что, смотрите, если вы его не спровоцируете, да, и не задержите, то это делают другие.
Да, ну, мне кажется, ну, а вот эти, когда групповые были задержания, 16 человек, 3 человека, 20 человек, 14 человек в разных городах, это что, тоже опера их развели?
Ну, не всегда могли внедриться в группу.
Гипотеза понятна, я не поддерживаю. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Я на самом деле поддерживаю предыдущего звонящего, в части того, что это могут сами сотрудники опера этим заниматься, но у меня вопрос немножко другой про потенциального недострелка, который стоял на учете. А смысл этого учета в чем заключается?
Не понимаю вопрос. В чем смысл психоневрологического учета, чтобы лицензию ему не дать на оружие и права на автомобиль?
Да, а только в этом и все. А профилактики какой-то...
Я думаю, что я небольшой знаток психиатрии прикладной, да, но, насколько я знаю, периодически при жалобах, во-первых, он наблюдается раз в год, а при жалобах родных и близких его на поправку, да, раз в год на 20 дней кладут. Раньше клали на 28, потом этот норматив изменили до 20 дней. Работа там идет, то есть... Я не думаю, что врач как бы должен знать, что его кто-то там развел в сети интернет. Это несколько иное.
Не, я не про то, что врач должен знать, развел, не развел, а то, что врач должен как-то наблюдать какие-то вот эти фазы, не знаю, как их назвать, обострения, что ли, или что вот он стал увлекаться, не знаю.
Я думаю, что это, ну, вопрос очень индивидуальный. И у нас вообще, конечно, с психиатрией и наркологией, да, вот, серьезные проблемы имеются. Вот, но тут вопрос еще в чем? Что он с ним должен делать? В 14 лет психотиками, это лекарство так называется, антипсихотики, ими пичкать, в овощ превращать? Не знаю, мы же не знаем с вами диагноза. То есть это все территория предположений. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Секунду, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Константин, Москва.
Да, здрасте.
Ну, я хотел бы вернуться к теме, с чего вы начали, в принципе, это Украина, да, и колл-центры и т.д. и т.п. Вы знаете, недавно, ну, относительно недавно разговаривал с одним знакомым, он был в Харькове, и меня очень удивила его реакция. Как он сказал, ты знаешь, говорит, это возвращение в 90-е, то есть это... Модель бизнеса такая, как у нас была в 90-е. То есть людям с тем психотипом и с тем подходом к бизнесу там очень легко сейчас работается и живется. То есть это одна из причин, почему крымчанам некоторым не нравится там, то, что они вошли в состав России, потому что они не могут работать так, как они работали до этого. Это первое. И второе, ну, нетрудно догадаться, да, что какой объем такого рода элементов там сосредоточен.
Вы знаете, меня беспокоит не тот момент, что там собрались какие-то элементы, которые ведут там деструктивную деятельность. Во-первых, а, что эта деятельность не наказывается. Во-вторых, б, я уверен, что за этим стоят, как принято, да, говорить, спецслужбы, они выполняют заказ. Ну, вот эти колл-центры в Днепре, Днепропетровске бывшем, про которые писали, да, нам за это ничего не будет, может, даже помогут деньгами, создатель говорил, да. То есть это, ну, как бы...
Я понимаю, это беспокоит не только вас, это беспокоит всех, потому что, как правило, на уловку попадаются старики, скажем так, и так те слои населения, которые и так испытывают жизнь.
Да не только старики, любого человека можно запутать. Числе, да.
И как правило, потому что я, насколько знаю, таких случаев, это в основном, мать, это именно они. Но они, когда-нибудь сами захлебнутся от этой грязи. Когда страна живет по волчьим законам, в принципе... Она сама скоро превратится в какой-то клар. Я в этом не сомневаюсь, потому что тот уровень мышления, который у них присутствует, то количество злобы, озлобленности, и нормальные люди, как бы, они оттуда уезжают. Причем уезжают, я недавно буквально столкнулся с тем, что лично убедился в том, что люди с Украины едут в ЛНР, в том числе после ЛНР следующий этап – это Ростовская область, потому что невозможно становится жить там в принципе. И даже столкнулись с тем, что не могли, тещи искали дом, и поднялись цены в Ростовской области. потому что очень много людей именно с Украины выезжает туда.
Да, понятно ваше мнение, обсуждаем мы не это, что с этой проблемой делать, на мой взгляд, она наглядна, потому что я вот свои соображения вам скажу, у меня появилось хобби такое дурное, да, я вот все-таки готовлю вам большой выпуск по поводу коронавируса, который мы тоже стараемся не особо касаться без нужды. Вот, я сижу в этих чатиках, на десятки тысяч человек, где сумасшедшие рассказывают различные обстоятельства. И вот могу сказать, что значительная часть этих сообщений, да, она от людей с определенным, как минимум, гражданством, да, потому что они цитируют и там фактуру, да, и я считаю, что вот этот самый шмурдяк, да, которым они называют вакцину, да, это тоже южное происхождение. У нас в Центральной России так говорят крайне редко, а там это достаточно распространенное слово, которое вот, собственно, нам, к нам вот в этом виде, ковид-диссидентском, там, антивакцинаторском, да, и приползло. Я вот вижу в этом системную работу. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, Александр, Иван. Вот, ну, мне кажется, вот мы постоянно слышим, да, от наших партнеров, там, русские хакеры, какие-то русские вмешательства в выборы, группы в Фейсбуке, и как-то, ну, нас, я не знаю, насколько это там реально, нереально, но нас как-то, ну, как считает другая сторона, справедливо наказывают за это.
Ну, кстати, смотрите, вот, к слову сказать, недавно тоже обсуждали, господин Байден сказал, что мы совместно скоординировались и победили киберпреступность в части пары группировок, среди которых международная группа, но выходцев из той самой страны, которую мы обсуждаем, да, тоже много. То есть это уже не русские хакеры, это уже международные хакеры, то есть уже стало с этим чуть полегче.
Ну, я к тому, что это нужно решать как-то на более высоком уровне, то есть, да, если действительно там у спецслужб есть данные, что там где-то в Днепропетровске работают какие-то там колл-центры, которые, ну, реально, правильно вы говорите, подрывают там работу целых городов у нас, и иногда даже таких больших, там, как Москва у нас было вот в прошлом году, то значит, как-то это нужно, ну, выискивать, решать, договариваться.
Ну, пока у нас путь один, да, спасибо за ваше мнение, остается чуть-чуть у нас времени до выпуска новостей, успею только вам свое мнение рассказать. А путь у нас один. У нас Следственный комитет и прокуратура теперь как бы субъекты. Следственный комитет заводит дело, передает в прокуратуру, она может выходить в международные суды. Но, думаю, до каких-то результатов, да, здесь очень далеко. А так, ну, не поедет же группа следователей в условный Днепр, да, кого-то там задерживают, даже имеют доказательства на руках. А никакой выдачи, никакого общения с Украиной у нас в этом поле нет. Однако я немного не про это хочу сказать, а то, что вот у нас есть определенная такая брешь в безопасности, да, и, соответственно, кроме как своей бдительности, информирования наших близких о мошенниках, об этих всех историях, да, и детей в том числе. Вот это с этим никак не справится. Там государство помогает, как может, да, но вот, к сожалению, я не вижу какого-то универсального рецепта, какого-то рубильника, который бабах и отрежет там интернет с той стороны. Ну, такое просто невозможно. Стас сообщает, русских хакеров немного, но много россиян среди них. Вы знаете, не только россияне, да, но это уже, конечно, какая-то международная история. А то, что для них кибертортуга, связанная и с криптовалютами, и с различными другими, да, там дарк этим вебом, да, этими всеми историями, что кибертортуга на Украине есть, это тоже факт. Тема для отдельного разговора, не очень хочется в нее уходить. Ну вот, внимание на сегодняшний эпизод, я ваше обратил. Сейчас давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и после продолжим по другим темам, в том числе и вот как Алексей ТТ пишет по поводу законопроекта чеченских законотворцев. Об этом тоже хочу поговорить.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас буквально будет 06 уже, вот 06, 23 ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами сегодня по разным темам идем, и вот, что называется, еще одна. Я напомню, что у нас идет трансляция в Ютубе, помимо стандартных для нас с вами каналов коммуникации, и вот сейчас это трансляция может вам пригодиться, потому что прямо сейчас вы в ней можете увидеть нашего гостя. У нас сегодня по скайпу в гостях из близкой к нам страны Алексей Ларкин, журналист, блогер. И поговорим мы с ним о ситуации, в которой он некоторым образом по долгу службы принимает участие, о ситуации на белорусско-польской границе. Он оттуда ведет репортажи, и вот он выбрал момент, чтобы пообщаться с нами и из первых рук, соответственно, рассказать, что происходит. Я могу сказать, в принципе, я уже говорил, почему я позвал, да, потому что я считаю, что та информация, которую нам предоставляет белорусская государственная машина, она, мягко говоря, да, соответственно, под определенным углом ситуацию показывает. Что показывают поляки, это совершенно другой угол, да, это тоже достаточно забавно, в том числе и такая полемика через Телеграм, в которую Алексей с ними вступил. Он им подсказывает, как правильно снимать российских журналистов, как держать телефон, то очень смешно. Вот, но тем не менее, давайте к конкретике. Здравствуйте, Алексей. Как слышно?
Слышно?
Слышно с перерывами. Давайте попробуем эксперимент. Отрубите видео. Может быть, голос лучше пролезет с вашей стороны. Потому что, видимо, у вас там, в ваших белорусских лесах,
да,
не очень
Александр,
хороший интернет.
Я в эфире. Надеюсь, слышите меня.
Вот стало лучше. Расскажите о ситуации. Что там в этом лагере происходит?
Ну, скажем так, атмосфера в лагере спертая, причем и в буквальном смысле, и в фигуральном. Дело в том, что это, по сути, ангар, то есть логистический центр, где сейчас нет никаких товаров, а размещены люди. Размещены они, большая часть, на полу, кто-то там на палетах, вот на этих стеллажах залезает. Это почти 2000 человек, никто не знает, дело в том, что точное количество людей. Я спрашивал даже у белорусских пограничников, они сами говорят, мы не можем посчитать, и, ну, непонятно, сколько этих людей. Но, в общем, такая цифра ходит у всех на устах, что это где-то 2000 человек, и примерно 500 из них дети. Ну, чисто субъективно, если смотреть, так оно примерно и выходит. То есть большая часть это беженцы из иракского Курдистана, то есть из них большинство даже по-арабски не говорит. Видимо, это какой-то, не знаю, целевой, может быть, был у них рейс, не знаю. Ну, в общем, люди есть разные. Кроме них еще много разных этносов, много народов. Все в основном это беженцы из Ближнего Востока и Африки. И внутри первое, что бросается в глаза, это, конечно, очень неприятный запах, потому что люди вот 3 недели, некоторые даже больше, не имели душа. Я вот только сегодня, как раз к вечеру, прочитал новость, что будет белорусскими властями развернут какая-то полевая баня, какой-то душ, потому что, ну, это сейчас действительно огромная проблема. Там у детей, мы видели, уже начинаются какие-то кожные болезни, проблемы, потому что, ну, действительно, это антисанитария, все кашляют внутри, абсолютно все.
Вопрос, а какой у них настрой? Вот если несколько дней назад они давали массу интервью, в том числе российским СМИ, что поляки дрогнут, сейчас откроют коридор, мы все попадем в Джомани, и все будет хорошо, но вот мы видим, что частично там начинают их вывозить. Что они думают внутри? Что у них сейчас? Какая, соответственно, какой настрой? Чего они ждут? С ними вообще какие-то там ООН, комиссар по беженцам, Красный Крест, с ними кто-то работает? Или они предоставлены себе в рамках этого логистического центра и чего-то пережидают?
Ну, я здесь был свидетелем только тому, как приезжал представитель ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Я так и не понял, честно говоря, чем закончился его этот приезд. Я так думаю, что он просто посмотрел на ситуацию и все. Больше никаких международных организаций, вот лично я вчера и позавчера там на месте не видел. То есть работают представители Белоруссии, там, МЧС Белоруссии, медики, силовики, они помогают людям, да, это факт. А других организаций я там не видел. Что касается мыслей самих вот этих беженцев, мы с ними общались, на самом деле они совершенно не понимают, что их ждет. То есть идут какие-то слухи, что, может быть, их заберут в четверг, им дадут коридор, но на самом деле эти слухи рождаются просто из ничего. Нет никаких подтверждений. И все хотят, да, в Германию, все хотят в Европу, все просто ждут и надеются. То есть мне бросилось в глаза, что вообще психология этих людей, они, я не знаю, ну, может быть, это вообще не со мной так получилось, может быть, они действительно настолько наивны, что они просто, их логика простая. Дайте нам помощь, сделайте для нас вот это и это. А сами они понимают, что они абсолютно не будут работать в Европе. То есть, честно, об этом говорят взрослые мужчины. Их там огромное количество. Когда их спрашиваешь, чем вы там займетесь в Европе, работа у них даже не на 10-м месте каком-то. Они просто говорят, мы приехали, потому что мы знаем, что Европа нас позвала. Нам об этом говорили, нам там будут платить. Мы хотим там деньги и прочее, прочее. И все, разумеется, жалуются на ситуацию в иракском Курдистане, откуда большинство из них, о том, как все плохо в целом в Ираке. Есть отдельная прослойка людей, которые едут за медицинской помощью. Это старики, инвалидов я видел, дети, которые, я понимаю, что в их стране ни за какие деньги эту медицинскую помощь не окажут, вот они ради нее приезжают. Но большинство это просто, будем говорить прямо, халявщики, которые хотят европейские пособия. Это факт.
Я видел на вашем фото одном из, вы выкладываете у себя в телеграм-канале фотографии, в том числе и стояли ноги какого-то человека, вообще без ног, который туда добрался, да, меня это шокировало. Но давайте поговорим вот о чем. Я, опять же, на фрагментах ваших репортажей, которые, опять же, выложены у вас в телеграм-канале, видел господина Милонова, который ругался о чем-то с поляками. Что это было, в двух словах?
Да, Виталий Валентинович тоже здесь присутствовал. Он не просто ругался с поляками, он на самом деле их анафематствовал. То есть он провел, у нас был небольшой такой, ну, будем говорить, пресс-тур. Белорусская сторона разрешила пройти напрямую к границе с Польшей, то есть как КПП, так и вот ближе к лесу, на то место, где беженцы там штурмовали, где у них остались их землянки. И, в общем, Виталий Валентинович сказал там прочувствованное слово о том, что вы, поляки, значит, будете отлучены от католической церкви, потому что вы немилосердные. Люди к вам пришли, вы их не хотите пускать. Ну, скажем так, поляки никак не отреагировали на его это слово, просто снимали там, один из сотрудников снимал на телефон. К сожалению, никому не удалось поговорить с поляками, ничего они нам не отвечают, хотя лично мне было бы интересно услышать просто простое, адекватное слово, их позицию. Но, скажем так, я поляков могу понять, конечно, защищать свою границу – это правильно, но, с другой стороны, Виталий Валентинович тоже сказал им и как бы всем присутствующим правильную вещь. Ведь если вы часть Европы, если вы что-то берете от Европы, то надо разделять и ответственность, которую Европа берет на себя, и не только брать, а что-то давать. То есть сейчас получается ситуация, в которой поляки на самом деле стоят с этими курдскими беженцами в одной очереди за деньгами Евросоюза.
У меня вопрос, пока по-другому. Мы не пришли к осуждению Польши в понятных полякам лексике, да? Я хотел вот что спросить. Смотрите, но по факту вот эти 2000 человек, они же нарушители белорусского законодательства. Вот, по факту, там был разговор о том, что им надо давать какие-то там возможность подать прошение. По факту, никто из них прошение не подал. Вот вопрос, почему, как вам кажется, несмотря на то, что по идее, деньги на розыск и депортацию всех этих граждан у Беларуси есть, это входит в тот самый визовый пакет, почему с ними не ведется никакая работа? Вот они сидят в центре, чего-то ждут. Почему их, грубо говоря, не расселяют в какие-то центры, да, где есть хотя бы душ? Почему их не высылают бортами домой добровольно, принудительно? Почему они сидят и ждут в надежде, которая, очевидно, не суждено реализоваться? Как вы считаете, почему белорусы, ну, мягко говоря, отстранились?
Ну, смотрите, здесь я бы на самом деле не ругал белорусов. Во-первых, для Белоруссии это, ну, первый, по сути, такой случай. Они не привыкли работать, вот, действовать в таких ситуациях. И они делают все, что могут, белорусы. Мы видим, что на самом деле их стараниями сейчас эти люди находятся в тепле. У этих людей есть горячая вода, есть какая-то полевая кухня, горячее питание, и что-то они могут там подзарядить телефоны, что-то приобрести. То есть это уже минимально их спасли от смерти хотя бы, потому что в лесу они бы погибли. Поля реке, их обливали из водометов, кидали гранаты с слезоточивым газом. Это тоже все было. Я думаю, на самом деле эти люди, они не собираются домой. Они прямо говорят, с огромным количеством людей мы пообщались, они говорят, у нас в Ираке настолько плохо, что даже здесь вот в целом нам тоже плохо, но мы все равно никуда не уйдем. Мы готовы умереть, но мы не уйдем. И я как бы понимаю, лично я бы, я сейчас личную точку зрения выражаю, я бы на месте белорусских властей какие-то суперкомфортные условия им не организовывал, потому что они все равно никуда не уйдут. А минимально необходимые сейчас организуются, и с каждым днем я вижу, что там все больше и больше стараются им как-то помочь. И опять же, не забывайте, что этот лагерь беженцев, он по сути-то жестко не охраняется. То есть там нет жесткого какого-то забора с колючей проволокой. Там вот эти ограждения, они очень жиденькие, их легко перемахнуть. И на самом деле мы, журналисты, когда проходили к этим людям, мы просто спокойно отодвигали заграждение, проходили к ним. И здесь, то есть, нет никаких препятствий, понимаете? Люди сами не выходят, не разбегаются никуда. И по поводу вывоза, скажем так, те, кто хотят уехать, те, кто готов купить билет и улететь домой, они эту возможность могут получить, скажем так. Это реализуется через пограничную службу в Беларуси.
Наши слушатели предлагают оштрафовать Виталия Милонова за пропущенное заседание в Госдуме. А на самом деле я хочу предложить задать вопросы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948 к очевидцу событий, который буквально сегодня был на границе среди беженцев. Вы можете позвонить и вопрос задать. И Алексей, наш гость, Алексей Ларкин, журналист и блогер, на этот вопрос ответит, если они у вас есть. Пока люди дозваниваются, что я бы хотел спросить. Вообще вот витает ли в воздухе, есть ли какое-то разрешение ситуации или все вот в некой там моментной стагнации, беженцы ждут одного, соответственно, большие политики говорят о втором, но ситуация в принципе не сдвигается?
Честно говоря, я не знаю, и это хороший вопрос, потому что они не вернутся, и понятное дело, что оставлять их в Белоруссии или в России, это тоже, ну, для нас тяжелая ситуация, катастрофическая, потому что эти люди отличаются от наших мигрантов, вот среднеазиатских, к которым мы привыкли. То есть наши мигранты тоже часто являются источником проблем, но это все-таки трудовые мигранты, понимаете? Они хотя бы работают у нас в стране. А вот эти люди в этом ангаре, они даже не могут соврать о том, что они будут работать. Понимаете, Александр? То есть их мышление настолько переформатировано, а настолько вот эта выученная беспомощность и погоня за велфером им присуща, что их даже нельзя вписать как-то в общество.
Ну, для них это инвестиция. Они вложили кто 5, кто 10 тысяч долларов. Давайте вопрос послушаем. У нас наш постоянный слушатель Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин, давайте вопрос.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемый гость. Смотрите, у меня такой вопрос. Меня всегда больше всего интересуют люди. Если люди на территории Беларуси попали в беду, они попали в беду в силу политических каких-то вот этих всяких событий, то почему правительство Беларуси не может им организовать достойное пребывание? Потому что вот развернуть какой-нибудь военный лагерь для страны Беларуси — это не стоит ничего, а батька заработает себе плюс в карму. То есть как бы он может сказать: ребят, ну да, я вот такой-сякой может быть, но смотрите, вот получилась такая ситуация, я людей обеспечил всем необходимым, потому что, судя по тому, что вы рассказали, ну там все не, далеко все нехорошо. То есть, как бы...
Спасибо за вопрос, Лимузин.
Да, я с вами согласен. Совершенно не курорт, и условия далеки не то что от идеальных, но даже от нормальных. Я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, почему белорусская сторона это не делает, потому что я не представитель белорусской стороны. Просто могу сказать, на самом деле, что белорусы делают больше, чем об этом говорят в западных СМИ, и относятся к этим людям, если мы сравниваем, в сравнительной степени лучше, чем, скажем так, это преподносится. Но вот ситуация сейчас, да, это далеко не курорт и не детский лагерь. Что будет дальше, я не знаю.
А что там, кстати, с коронавирусом? Говорили, что есть один эпизод по заболевшему, и собирались их колоть китайской почему-то вакциной. Колят, есть коронавирусный уголок-то?
Да, одного человека буквально там уговорили, по-моему, даже журналисты, кто-то из коллег уговорили обратиться к врачу и уехать. Да, это у него нашли двухстороннюю пневмонию. По поводу прививок, честно, я не увидел пункта вакцинации. Возможно, он есть, но такая суматоха, что я не попал туда. На самом деле, большая часть этих людей, они с прививками. Они колются Pfizer'ом там, в своих странах или в Турции. В общем, для того, чтобы как-то пересекать границу, у многих, по крайней мере, у большинства есть, ну, как минимум, сертификат о вакцинации.
Какие подготовленные беженцы? Я прям, ну, да, вот этой информацией не владел. Давайте еще один звонок. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Хотелось бы узнать мнение местных жителей на беженцев, как они реагируют.
Кстати, вот, это важно. Да. Спасибо за вопрос. Да. Что местные? Как местные себя ведут?
Ну, те местные, с кем мы общались, все говорят, пускай беженцы едут домой. То есть мы не понимаем, зачем они к нам приехали. Это как бы проблема Европы и Ближнего Востока, но совершенно не Белоруссии. Поэтому все местные однозначно желают беженцам поскорее оказаться уж или в Польше, там, и в Евросоюзе, или дома. Но, конечно, это для местных большая проблема, эти люди.
А там была информация о том, что там наладили бизнес. Кто-то дрова, кто-то продукты, кто-то зарядные эти самые пауэрбанки, кто-то симки, кто-то телефоны, что там есть, ну, целый такой. Кто-то подвез поближе к границе, там, подвезу вас туда-то, что там целая инфраструктура, вот, создана местными жителями, соответственно, была создана. Сейчас это так?
Но на данный момент нет. Сейчас вот тот бизнес, который там существует, это только бизнес внутри вот этого лагеря. То есть сами мигранты к ним привозят там одежду, торгуют с автомобилей, привозят какие-то продукты тоже, кроме горячего питания, которое бесплатно из полевой кухни. Там можно купить, там, не знаю, кока-колу, чипсы. Вот у кого есть деньги из беженцев, их отводят небольшими группами, отводят рядом в обменный пункт, они могут поменять белорусские рубли и потом что-то купить. А внутри лагеря беженцам очень не хватает электричества и карт пополнения телефонной связи, поэтому они готовы вообще бешеные деньги за это отдавать. Там, по-моему, 20 белорусских рублей стоит зарядить на 20 миллиампер телефон. Я даже не знаю, как они считают эти амперы, высчитывают, но, в общем, там ценники, на самом деле, суровые, и люди готовы на самом деле на все. Если они видят у тебя пауэрбанк, они будут целый день просить тебя подзарядиться. Если ты подзаряжаешь их телефон, они могут с тобой часами ходить за тобой, ждать, пока ты подзарядишь, могут предлагать за это какие-то бешеные деньги, вот там а-ля $100, даже не за пауэрбанк, а просто за полную зарядку телефона. Вот. Но я непосредственно не сталкивался с какой-то куплей-продажей вот этого всего. Но знаю, что это действительно так, поскольку люди там заперты, электричества толком нет, и с каждым днем они, ну, готовы на все, на самом деле, чтобы зарядиться или что-то приобрести.
Как вы считаете, ну вот есть, очевидно, там какое-то напряжение, которое несколько сократилось тем, что их загнали в какое-то тепло, да, то есть у них есть, ну, где хотя бы не на улице, они находятся не в палатке. Это, на мой взгляд, какую-то там точку там максимальной напряженности, точку кипения перенесло. Вот как вы считаете, вот они сейчас находятся в той ситуации, где их следующая точка, когда в очередной четверг никого никуда не пустят, они останутся в той же самой ситуации без электричества, с лишаями, там, с проблемами с едой и так далее и тому подобное. Что произойдет? Я почему спрашиваю? Потому что у тех, кто прорвался, скажем так, в первых рядах этого потока летом еще, они во временных лагерях, организованных в Литве, по-моему, да, устраивали бунты, недовольные условиями содержания. И литовцы тогда, по-моему, это была Литва, если я не путаю, писали, что среди них полно здоровенных, крепких мужчин, которые, ну, соответственно, там весьма ожесточенно, да, эти протесты устраивали. Возможно ли здесь такое?
Ну, со стороны мигрантов возможно, потому что это действительно крепкие взрослые мужчины в большинстве своем. И, ну, на самом деле надо понимать, что просто уведя их из леса, уговорив их уйти из леса, потому что они не хотели изначально уходить и не доверяли белорусскому правительству, только когда вывели там какие-то первые партии людей, и они дальше в социальных сетях и в мессенджерах писали своим, что все нормально, как бы в этом ангаре тепло, дают еду, только тогда остальные ушли. Вот после этого как-то ситуация немного подуспокоилась. Но на самом деле то, что сейчас происходит, это очень такая опасная стагнация, потому что понятно, что какая-то часть людей все-таки решится и уедет обратно, у кого есть там деньги на авиабилет или кто просто изыщет какой-то способ улететь обратно, но как минимум половина, так чисто по субъективным прикидкам, им возвращаться просто некуда. У многих, не забывайте, есть проблемы с законом там на родине, и поэтому они готовы на все. И это действительно будет проблемой для Белоруссии, для России, вообще для нас.
А для России,
можно ожидать чего угодно.
Для России каким образом это может стать проблемой? Они же к нам не стремятся.
Некоторые стремятся. Понимаете, некоторые успели сравнить обстановку в Москве, в Минске, вот где они были проездом, и они понимают, кто-то доходит до мысли, что Европа их не ждет, прорваться через границу нельзя, значит, по крайней мере, можно поискать какой-то способ остаться в Минске или приехать в Россию, а для них, вы понимаете, Белоруссия и Россия,
транзитная
для них
точка.
Это примерно одно и то же.
Транзитная точка. У нас есть вопрос, секундочку. В эфире, Борис Семенович, слушаю вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли там русскоговорящие, которые могут действительно у нас здесь затеряться, если проникнут?
Да, да, спасибо. И мы видели ряд интервью, в которых они на русском говорили, плохом на русском. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, я видел несколько человек, там сирийцы, арабы, которые знают русский язык. Кто-то из них там несколько лет, вот один человек говорил, жил в Москве, другие тоже есть, кто учился в России. Есть, мы видели одного чеченца, гражданина России, который идеально говорит на русском языке. Когда мы его спросили, а ты-то куда, скажем так, он сказал, что у него есть какие-то небольшие проблемы на родине. Мы подумали, что, наверное, он переходил дорогу на красный свет, и поэтому так стремится сбежать. Но в целом не очень много русскоязычных, и, конечно, затеряться у нас или как-то интегрироваться в России, я не верю, что они смогут. Опять же, потому что дело не только в знании языка, но в том, что их психология совершенно другая. Они готовятся к тому, чтобы получать большие чеки социального пособия.
Эта история связана с тем, что вот там вся вот эта индустрия, которая им продавала визовые пакеты, гостиницы, в том числе обманывала их, она построена на мотивационной системе. Там, как я прочитал, не только от родственников ролики, да, потому что у многих есть родственники, у которых удалось, и они уже фотографируют, снимают ролики, приезжая сюда. Многие ролики легендарные, когда один там позавчерашний беженец пишет: мы там с начала ноября уже там в Штутгарте или там, я не знаю, во Франкфурте, он уже снимает там чеки те самые, еду, продукты, и тем самым мотивирует. Это тоже инструмент такой был мобилизации. Смотрите, вот есть люди, у них уже хорошо. Дом продали, 5000 там сколько-то насобрали, сдайте. Через неделю максимум вы будете в благословенной Джомане.
Да, это так. Вот я, например, встретил одного иракского дедушку, ему 73 года. Он говорит, 10 моих там детей и внуков, они все уже в Нидерландах, они меня ждут. Вот я последний прорываюсь в границу. А вместе с ним была его жена, тоже старушка, которая недавно заболела раком. То есть понимаете, что у него нет другого пути, вот он прорвется любой ценой.
Спасибо. Спасибо за вашу информацию. У нас был в гостях по скайпу Алексей Ларкин, журналист, блогер, который находится сейчас недалеко от белорусско-польской границы. Обязательно еще пообщаемся. Удачи вам в вашей работе. А мы с вами послушаем сейчас новости, что произошло нового в городе, стране и мире, и пойдем по другим темам.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:34 в Москве. Это 23 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы перед выпуском с новостей с вами послушали, как там обстоят на самом деле дела на белорусско-польской границе. Я думаю, что ситуация пока каких-то очевидных подвижек не имеет, несмотря на то, что там еще 118 мигрантов вчера улетели домой. И по заявлениям МВД Беларуси такая работа идет ежедневно, что они вылетают, да. Но вот мне известно только о 18 ноября, мы этот борт с вами обсуждали, и 118 вчера. Диалог идет худо-бедно, да, какой-то технический, как они говорят, диалог. Вот, но риторика жесткая со всех сторон. Вот, и, честно говоря, я вот не вижу развития ситуации. Однако, хотел бы поговорить еще о другой уже теме. Помимо, да, там, грядущих санкций по поводу Беларуси и ситуации, да, единственное скажу, что, по мнению президента Беларуси Лукашенко, ни один мигрант не, соответственно, сообщил о том, что он хочет убежище получить в Беларуси. Но это, собственно, вот подтверждается нашим народным корреспондентом, который там побывал, да, и, собственно, сейчас там находится. Значит, о чем хотел поговорить? Смотрите, значит, тема тоже резонансная, хотя, на мой взгляд, она там действительно, скажем, не очень актуальна, да? Как сказал журналист и депутат Госдумы Евгений Попов, который у нас был в эфире, он сказал, что выдуманные проблемы, которые, в принципе, не существуют в культурном коде гражданина России. О чем речь? Чеченский парламент предложил законопроект о том, чтобы не указывать в средствах массовой информации национальность преступников, потому что Рамзан Кадыров считает, что особый фокус, да, такой, особое внимание к выходцам с Северного Кавказа, да, и, соответственно, складывается впечатление, что они совершают преступления больше, хотя это не так. И вот на основании этого была предложена такая поправка, она вызвала определенную полемику, и сегодня эта полемика продолжилась. Значит, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал общественных деятелей, выступивших против этого законопроекта. Вот, он предложил альтернативу. Давайте указывать, вот как там у нас есть обязаловка, да, например, запрещенная в России организации именовать подобным образом и разные другие там. И у иноагентов есть обязательство подписывать свои сообщения, что данное сообщение создано и или распространено иностранным средством массовой информации и или российским юридическим лицом, являющимся иностранным агентом. Так и здесь. В каждом сообщении про преступление указывать национальность. Калмык, таджик, русский, украинец, там, еврей, там, кто угодно. Вот это такая норма, да? Вот, соответственно, давайте попробуем поголосовать. Три варианта ответа. Вариант первый. Соответственно, указывать национальность преступников в любом сообщении о преступлении. 134-21-35. Не указывать национальность преступников, как то предложил чеченский парламент. 134-21-36, код города 495. Оставить как есть сейчас на усмотрение средств массовой информации. 134-21-37. Три варианта ответа. Значит, указывать всех, вообще всех. Там кошка поучаствовала в преступлении, указывать, что кошка. Ну, я утрирую, да? 134-21-35. Второй. Не указывать вовсе. 134-21-36. И оставить на усмотрение журналистов, как это сейчас. 134-21-37. Три варианта ответа. Прошу высказывать свое мнение нашим анонимным телефонным голосованием. Что ответил журналист и ныне депутат Евгений Попов? Он, во-первых, сказал, что он не уверен, что в политической дискуссии уместны обороты вроде всякие политики и журналисты. Но это ладно. Он сказал, что журналистам не надо ставить условия. Все правила жесткие, прописаны четко в законе о СМИ. Журналисты сами разберутся. И поправка не будет работать, потому что для россиян фразы «уроженец Казани», «Уфы», «Рязани» или «Сты» «Гудермеса» не менее информативны, чем указание на национальность. Татарин, башкир, русский, калмык, чеченец. Или мы вместо рождение, место, соответственно, проживания тоже запретим указывать. К тому же, сообщает Попов, большинство имен и фамилий с 90% точностью раскрывает и национальность, и религиозную принадлежность. Тоже запретим упоминать. И тоже сказал, что он согласен, что большинство преступлений в России совершается не выходцами с Кавказа, и эта информация общедоступна. Но вот он считает, что чеченский парламент, да, соответственно, создает проблему там, где ее нет. Значит, ну и в принципе, что с чем обратился к ним Кадыров, собственно, понятно. Он сказал, что это показные призывы к свободе, и что национальность звучит только если в деле замешаны кавказцы, чечены, ингуши и дагестанцы. Вот. И считает, что кураторы некие дали команду всем всяким политикам-журналистам, которые стали этот закон критиковать одновременно. Он вот на это указывает. Но, тем не менее, мы с вами обсуждаем вот три варианта. Давайте попробуем найти какую-то тут выход, что ли, ситуацию. Хотя, конечно, он будет не так, как мы с вами тут обговорим. Итак, идет голосование. Три варианта ответа. Первый. Нужно указывать национальность во всех сообщениях о преступлении, безотносительно совершенного преступления. 134, 21, 35. Вот всех. Вот замешанные трое. Всех указывать. Кем бы они ни были. Украинцами, русскими, евреями, чеченцами, дагестанцами, якутами, бурятами, калмыками, кем угодно. Вот всех указывать списочно. И сделать это обязательной нормативкой. 134, 21, 35. Не указывать никого. Эта информация не информативна. Ведет к созданию стереотипов, да, к плохому отношению. Соответственно, в каждом народе есть подлецы, да, это тоже факт. Поэтому, соответственно, не указывать никакую. 134, 21, 36. Вот, это предложение чеченского парламента. И, как предложил депутат Попов, оставить все как есть, согласно закону о СМИ, журналисты сами разберутся, правила и так есть. 134, 21, 37. Три варианта ответа, код города 495. Вот Алексей ТТ пишет, выходец с Северного Кавказа — это не национальность, да, и Попов-то об этом говорит. Значит, и Смит пишет, тогда и достижения в спорте должны быть без намеков. Но по большей части они же там без этих самых намеков, о которых вы говорите. Владимир считает, что национальность нужно указывать во всех случаях, а не только в преступлениях. Ну вот тут я затрудняюсь, честно говоря. Вот, значит, стратегический инвестор. Вопрос не в том, что преступление совершается представителями той или иной национальности, а в том, что представители определенных национальностей совершают преступление с явным пренебрежением к нормам и правилам жизни на той или иной территории. Вы знаете, справедливости ради стоит напомнить, что тот же самый Кадыров подвергал различным дисциплинарным воздействиям нарушителей законов в других регионах России, в частности, в Москве. Об этом есть там и видео, да, и улицы они мели, и он их увозил, да, там в приказном порядке из Москвы и подвергал, ну, в общем, различным таким дисциплинарным мерам. Это факт, он за этим как бы следит тоже, да, поэтому тут ситуация-то, она не односторонняя. Строгинский пишет, а откуда они будут брать национальность? В паспорте ее нет давно. Вот, значит, в переписи я, например, указал свою национальность скиф. Вот. Ну, выходец из Дагестана, выходец с Северо-Кавказа, молоканин, пишет Стас Валтузин. А 764-й в СМС-сообщении считает, что каждый этнос должен знать своих героев-негодяев. Давайте попробуем по телефону поговорить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, смотрите, когда говорят то, что количество преступлений в процентном соотношении, ну да, это все верно. Но если взять отдельные национальности, да, по количеству населения, ну, вообще популяции, ну, понятное дело, оно и должно быть меньше, потому что там те же дагестанцев, либо чеченцев, да, их меньше, чем в целом там...
Дагестанец — это не национальность, если что. Если указывать национальность дагестанца, мы, ну, скажем так, обогатим наш язык достаточно серьезно.
Если мы возьмем, разрежем Дагестан на количество национальностей, то там еще меньше будет популяция. Да, сколько там, я, к сожалению, забыл сейчас, кто там у них...
85, по-моему, я слышал.
Вот, но, смотрите, да, с Кавказом у нас основная проблема заключается в чем? Я вот так вот помню свою юность, да, ну, драки были, да, но они были где? Ну, под пьяной лавочкой где-нибудь, в баре, там, что-нибудь еще. Но чтобы, скажем, в общественном транспорте, при большом количестве людей, да, сделать там, ну, откровенную там... нехороший поступок, да, ну, как-то вот такого не было. То есть все вот эти вот громкие против, в открытую против людей, это, ну, вот в основном идет оттуда. С этим как-то надо вот...
Да по-разному бывает, знаете, просто вот, ну, я видел разные истории, да, в нашем городе. Сейчас, конечно, значительно меньше, я практически не вижу, но я видел, скажем так, преступления всех национальностей. Я бы не сказал, знаете, что вот... преимущественно.
Мое мнение, оно в чем? Вот раньше, да, шел бы я, например, с ножом, задержали меня сотрудники милиции на тот момент, нож, холодное оружие, статья. А взял я кому-то там по лицу, да, ударил. Если это дошло, опять же, до сотрудников милиции, это была хулиганка. А сейчас это, как правило, 115-й легкий телесный штраф, административочка. Ножик, ну, это вообще там можно любой тесак достать, ему показать документ, что он не является холодным оружием. Поэтому все ходят с ножами, кто хочет, да, а все бьют, потому как за это ничего не будет, да, привыкают к этому, к безнаказанности, то, что и окружающие его не остановят, ему не добавят. Почему у них дома, например, так не происходит? Потому что тут же окружающие возьмут и, собственно говоря, остановят его физической силой, да, то есть, ну, объяснят, что так делать нельзя ни по отношению к женщине, ни по отношению, там, к старику, просто к человеку, который ни в чем не виновен. Да, то есть, ну, окружающие сразу вмешаются и, собственно говоря, остановят, накажут, ну, и все. А здесь, ну, окружающие не вмешаются, это не их не дело, это дело...
Ну, смотрите, у всех подобных случаев в последнее время, да, есть последствия. Последствия очевидные. Да, эту тему мы тоже обсуждали. А что, должно ли у нас общество, да, соответственно, реагировать так? Должны ли люди тоже бросаться, да, куда-то в бой? То есть это вопрос открытый тоже, мы обсуждали его, да?
Последствия у нас серьезные только в случае серьезной огласки. Если огласки нету, а просто идет простое разбирательство без вмешательства СМИ и освещения везде и всюду, да, то это, как правило, 115-е, ну, может быть, там что-нибудь такое, какая-нибудь там средняя тяжесть, и там, и, в общем, иди с миром. Это не из-за того, то, что они кавказцы, и к ним там более, там, скажем, лояльно, а из-за того, что просто у нас законодательство сейчас такое.
То есть надо менять законодательство. Человеку,
несколько раз его ударить, это будет 115-й легкий телесный, и, ну, там, 5000 штрафов, и все, и опять можешь идти повторять.
Ну, честно говоря, я слышал истории, когда вот за какие-то уличные или дорожные потасовки люди уезжали в тюрьму. Возможно, ну, с разными ситуациями сталкивались. Давайте с вами поговорим в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Относительно вот указывателя нет национальность. Ну, давайте как эксперимент, неинтересно, да год хотя бы послушаем эти сводки. Ну, да, раньше сейчас бы мало указывать, процентов 20. 100% пусть указывает, интересно будет это все слушать.
Вообще просто всех?
Да, 100% без ограничений. Просто интересно будет, как с иностранными гражданами будет. Во-первых, здесь для России. Давайте мы сначала хотя бы определимся. Вот поймают человека кого-нибудь. Ну, я не знаю, там, Иванова, Петрова, Сидорова. У нас балды будет говорить, вот как вот предыдущие.
Я даргинец, например,
вот,
да?
Как, я тиф там, да. Я там, я не знаю, придумать. Я итальянец. Давайте какой-нибудь документ на России определим. Ну, если он начнет, человек, вот какую национальность говорить? Ну, что определяет?
Раньше там... Ну, вы знаете, папа, смотрите, в переписи не только у нас, во всем мире так. Если он говорит, я джедай, его записывают джедаем.
Ну да.
Если
ну,
он говорит, я там, не знаю,
сейчас кто, нет в хоббит. России, который бы вот указывал. А еще, если иностранца поймают, допустим, я не знаю, там, ну, он же тоже вот поймают, там, какого-нибудь гражданина Китая за переход границу, скажете, кто по национальности? Потому что я вьетнамец там.
Уроженец и... Синьцзяно-Уйгурского района, нет, да, я понимаю, о чем вы говорите.
С иностранцами определиться тоже, а он же тоже, значит, от балды какой-нибудь, я скажу, я испанец, там, докажи, что это не так. Ну, вот определиться, а так 100%, да, интересно будет, вот как...
То есть нет регламента, кстати, тоже важный вопрос. Я напомню, у нас идет опрос, мы сравниваем три предложения. Предложение, соответственно, Рамзана Кадырова, предложение чеченского парламента и предложение депутата Евгения Попова, журналиста. Итак, национальность преступников надо указывать в 100% сообщений о преступлениях, каких-то правонарушениях. Вот любую. Кто попался, того и указывать честно, откровенно во всех случаях. 134-21-35. Это предложение Кадырова. Не указывать национальность, потому что это ни к чему хорошему не ведет. Там есть определенные обстоятельства. Не буду в них вас погружать. Просто не указывать. 134-21-36. Предложение парламента Чечни. И предложение Попова, журналист и депутата, 134-21-37, оставить все, как есть сейчас, как действует закон о СМИ. Вы в эфире, Анна. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я тут, пожалуй, соглашусь с Рамзаном Кадыровым. Вот если я кого-то изобью, или прирежу, или обворую, но неважно, нет, Люсь не нужен. Извините, Богу ради.
Да ничего.
Вот, если я кого-то изобью, убью, перережу, обворую, какая разница, какой национальности? Русская, еврейка, мордовка, татарка, чувашка. Какая разница? Ну вот что это, зависит от национальности?
Ну, для кого-то, видимо, разница есть, раз эта тема в повестке-то у нас всплывает.
Знаете, я выросла в Советском Союзе. Для меня национальность, цвет кожи, разрез глаз, форма носа, фактура волос значения не имеет. Но в советские времена, вот молодой человек звонил, такого не было. Было такое. Вон по Арбату ходил 39-й троллейбус, кто помнит. Это где-то к середине 70-х. Так там наши русские парни, работяги, так отделали студента щуки, что смотреть было страшно. За одну остановку, вот за одну остановку между Вахтанговой и Смоленским гастрономом. Это было что-то страшное. Их, конечно, всем задержали. Помог водитель, помогли даже не пассажиры, а люди, которые стояли на остановке, когда увидели, что случилось. И никто из пассажиров не помог ему. Просто обычный студент-щуки. Это было, это есть, это будет. И это зависит не от национальности человека, а от характера человека. Если ты приличный чеченец, ты не будешь устраивать в Москве то, что ты не устроишь у себя в Грозном. Если ты приличный бурят, ты не будешь устраивать в Москве то, что ты не устроишь в Улан-Удэ. Если ты приличный русский, ты не будешь устраивать в Турции то, что ты не устроишь у себя в Москве. Сколько раз мы обижались, что вот всех русскоязычных с границы зовут русскими. Но это ведь правда. Говоришь по-русски, значит, ты кто? Русский. И ведь было же обидно, когда там чудили казахи русские, русскоязычные. Неважно кто, украинцы, белорусы. А все сваливали на русских. Ну, бывало же такое, бывало. И нам с вами было неприятно. Мне, по крайней мере, было неприятно. Я думаю, многим было неприятно. Поэтому вот я-то тут как раз с Рамзаном Ахматовичем согласна.
Я понял вашу позицию, но у Рамзана Ахматовича позиции указывают 100%. Позиция чеченского парламента не указывают вовсе. Вы скорее тогда не указывают вовсе.
Да, значит, я с чеченским парламентом. Извините, Рамзан Ахматович. Ошибся, был неправ, спалил. Я с чеченским парламентом вообще не указываю.
Спасибо. Позиция понятна. Еще есть несколько у нас звонков. Давайте вот с вами. Слушаю вас, вы в эфире говорите. Алло.
Здравствуйте. Я Александр.
Да, здрасте.
Вы знаете, если вообще не указывать, то там получится точно ситуация, что это перейдет в темную область, да, вот, и, ну, вообще заставить всю желтую прессу не указывать, я не знаю, это там нужно очень серьезные штрафы наложить, вот, а указывать все, ну, я за то, чтобы указывать все, это, конечно, так сказать, сразу национальный вопрос отпадет, потому что у нас преступления и мордобитие среди своих, которые в Париж заходят, в море раз больше, чем вот.
Ну, то есть вы считаете, не указывать?
Метро. Я за то, чтобы указывать все, чтобы наконец все забыли этот вопрос, что эти приехали, те приехали.
Я понял вас. Вот да, да, вполне вы объяснили свою позицию. Давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Очень было интересно послушать Анну. Но я все-таки вот не совсем не согласна. Потому что, вот смотрите, если человек совершает какое-то правонарушение, какой бы ни был он национальности, не надо указывать. А вот если он выигрывает спорт, то тогда, конечно, нужно указывать, где он, откуда он, где он родился, в каком кишлаке или в ауле. Вот это, конечно, нужно указать. Вот я не могу... Я считаю, что есть какое-то противоречивое толкование вот этого закона, который эта Чечня выдвинула.
Я понял вас. Ну, что я хочу вам сказать? Я, честно говоря, считаю, что тема действительно, она там, к ней излишнее внимание привлечено, да, и какой-то фактуры здесь нет. Потому что к Кому надо сделать выводы свои, да, он их сделает. Вот кто, кому надо сделать выводы неправильные, недружелюбные, он их сделает. Потому что в конце концов, да, у нас, мы живем в эпоху и видео, и фотоматериалов, и так далее. Кому надо, в позиции власти скрывают, журналисты обманывают, это на самом деле не бурят, это на самом деле, там, я не знаю кто, калмык, да, вот они будут так думать. Да. Вот, и если указывать всех, ну, какая-то, честно говоря, история не очень реалистичная, как мне кажется, ни к чему это не приведет. Вот, я считаю, что надо оставить все как есть. Тем не менее, у нас есть достаточно много людей, которые выразили свое мнение, и результаты, спасибо всем, кто позвонил, и результаты для меня, честно говоря, удивительны. Я ожидал других. Значит, с тем, чтобы надо, чтобы указывать 100% национальностей, да, 100% каких-то идентификаций людей, которые совершили любое правонарушение, согласны 72% из позвонивших. То есть указывать вообще всех. Вот неважно. Кореец, китаец, там, представитель Мозамбика, я не знаю, дагестанец, русский, украинец, еврей, калмык, бурят, да кто угодно. Вот всех указывать. 72%. 5% считают, что не надо указывать никого. И 24% считают, надо оставить все как есть. Неожиданный результат, ожидал другого. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю вам всем хорошего вечера, а завтра мы с вами продолжим.